солнце еще сияло, но то был красный свет заката, на фоне которого ветки кустов и деревьев быстро сливались в черные пятна. Оставив позади оранжерею, все трое тихо шли к крыльцу. В темном углу между фасадом и пристройкой послышался неясный шорох, как будто завозилась вспугнутая птица, и белый хитон факира, вынурнув из тьмы, скользнул вдоль дома к двери. Но в темноте был кто-то еще. Гулявшие вздохнули с облегчением, когда оттуда выступила миссис Квинтон. Ее белое широкое лицо под пышным золотом волос смотрело строго, но голос был приветлив. — Добрый вечер, доктор! — промолвила она. — Добрый вечер, миссис Квинтон! — тепло отозвался маленький человечек. — Я как раз иду к вашему мужу со снотворным. — По-моему, пора! — звучно ответила она и, улыбнувшись всем троим, стремительно прошествовала в дом. — Напряжена, как струна, — заметил священник. — Она из тех, кто 20 лет несет свой крест, чтобы на 21-м, взбунтовавшись, сотворить нечто ужасное. Доктор впервые окинул священника заинтересованным взглядом. — Вы изучали медицину? — Нет, но врачующему душу нужно знать и тело. Ведь и врачам необходимо понимать не только тело. — Пожалуй, пойду дам Квинтону лекарство, — сказал Хэрис. Они обошли дом и поднялись на крыльцо. В дверях им в третий раз попался человек в хитоне. Он шел прямо на них, как будто только что покинул кабинет, чего быть не могло, кабинет был заперт. Ни отец Браун, ни Фламбо не высказали вслух недоумения. А доктор был не из тех, кто иссушает ум бесплодными догадками. Пропустив вперед вездесущего индуса, он поспешил в холл. Тут взгляд его упал на полузабытого им Аткинсона, который что-то бормотал себе под нос, слоняясь из угла в угол и тыча в воздух узловатой бамбуковой тросточкой. По лицу Хэрриса пробежала гримаса годливости, тотчас сменившаяся выражением крайней решимости. Он быстро зашептал своим спутникам: «Придется снова запереть, иначе эта крыса проберется внутрь. Вернусь через минуту». И он в мгновение ока открыл и снова запер дверь, успев одновременно отразить неловкую атаку Аткинсона, после чего тот с размаху плюхнулся в кресло. Фламбо загляделся на персидскую миниатюру, украшавшую стену. Паттер туповато уставился на дверь, которая отворилась ровно через 4 минуты. На этот раз Аткинсон был начеку. Он ринулся вперед, вцепился в ручку и заорал, что было мочи. «Это я, Квинтон! Я пришел за...» Издалека, превозмогая то ли смех, то ли зевоту, ясным голосом отозвался Квинтон. «Знаю, знаю, зачем вы пришли. Берите и идите. Я занят песнью о павлинах». И, совершив полет, полсуверена оказались в руке урванувшегося вперед и выказавшего недюжинную прыть Аткинсона. «Но этот своего добился!» — воскликнул доктор и, яростно щелкнув ключом, проследовал в сад. «Бедняга Квинтон, наконец, немного отдохнет», — сказал Хэрис отцу Брауну. «Дверь заперта, и час, а то и два его не будут беспокоить. Голос у него довольно бодрый». Священник обвел глазами сад. Вблизи маячила нескладная фигура Аткинсона, поигрывающего монетой в кармане. А в глубине сада, среди лиловых сумерек, виднелась прямая, как стрела, спина индуса, который сидел на зеленом пригорке, обратясь лицом к закату. «А где миссис Квинтон?» — встрепенулся Паттер. «Наверху у себя. Видите тень на гардине?» — показал доктор. Священник поглядел на темный силуэт в светившемся окне. «И верно». Сделав несколько шагов, он опустился на скамейку. Фламбо сел рядом, а непоседа доктор, закурив на ходу, исчез во тьме. Друзья остались вдвоем, и Фламбо спросил по-французски: «Что с вами, отец?» Священник помолчал, потом ответил: «Религия не терпит суеверий, но что-то здесь разлито в воздухе. Быть может, дело в индусе, а может и не только». Он смолк и стал разглядывать индуса, казалось, погруженного в молитву. Его тело, на первый взгляд неподвижное, на самом деле совершало мерные, легчайшие поклоны, как будто повинуясь ветру, трогавшему верхушки деревьев и кравшемуся по засыпанным листвой мглистым дорожкам сада. Как бывает перед бурей, тьма надвигалась быстро, но Патеру и Фламбо еще видны были все четверо. Все так же, привалясь к стволу, томился безучастный Аткинсон. Тень миссис Квинтон лежала на гардине. Доктор бродил у оранжереи. Блуждающий огонек его сигары посверкивал вдали, все так же, словно вросший в землю, подрагивал в траве факир, и ветви у него над головой качались все сильнее и сильнее. Гроза висела в воздухе. «Когда индус заговорил с вами, доверительно и тихо начал Патер, на меня словно озарение нашло. Он просто трижды повторил одно и то же, а я вдруг увидал и его самого, и все его мироздание. Он в первый раз сказал: «Мне ничего не нужно», и я почувствовал, что ни его, ни Азию нельзя постигнуть. Он повторил: «Мне ничего не нужно», и это значило, что он, как космос, ни в ком и ни в чем не нуждается. В Бога не верит, греха не признает. Блеснув глазами, он повторил свои слова еще раз. Теперь их следовало понимать буквально. Ничто — его обитель и заветное желание. Он алчит пустоты, как пьяница вина, и эту жажду разрушения и отрицания... Фламбо, на которого упали первые дождевые капли, вздрогнул, как от пчелиного укуса, и перевел глаза на небо. Выкрикивая на ходу что-то невнятное, к ним через весь сад бежал доктор. Промчавшись пулей мимо двух друзей, он словно коршун налетел на Аткинсона. Тот никак не мог устоять на месте и все норовил перебраться поближе к крыльцу и закричал, тряся его за шиворот: «Кончайте вашу грязную игру! Что вы с ним сделали?» Священник резко выпрямился и голосом, звеневшим сталью, словно на разводе, внушительно сказал: «Пустите его, доктор! Нас тут достаточно, чтобы задержать любого. Что там стряслось?» «Неладно с Квинтоном», — ответил побледневший доктор. «Я заглянул в окно и увидал, что он лежит в какой-то странной позе, не в той, в которой я его оставил». «Пошли», — отрывисто распорядился Патер, — «и не держите Аткинсона. С тех пор, как Квинтон говорил с ним, он все время был на виду». «Я постерегу его», — вызвался Фламбо, — «а вы идите вместе». Доктор и священник быстро прошли в дом и, отперев кабинет, поспешили внутрь. С размаху налетев на большой письменный стол красного дерева, чему озарял лишь тусклый жар камина, согревавший больного, они заметили белевший на виду листок бумаги. Доктор рывком поднес его к глазам, прочел и, сунув Брауну со словами «Бог ты мой, вы только гляньте», кинулся в оранжерею. В зловещих алых лепестках словно сгустились отблески заката. Патер перечел записку трижды. «Я убиваю себя сам, но все-таки меня убили». Написано было характерным, неясным почерком Квинтона. С запиской в руке священник направился в оранжерею. Навстречу шел его собрат-доктор с лицом взволнованным и не оставляющим надежды. «Он совершил непоправимое», — были его слова. Тело Леонардо Квинтона, мечтателя и поэта, лежало в чаще азалий и кактусов, чьей пышной красоте недоставало жизни. Голова его свесилась с тахты, кольца медных волос лежали на полу, из раны в боку торчал тот самый странный кривой нож, который попался им в саду, и слабая рука еще сжимала рукоять. Гроза налетела сразу, как ночь у Колриджа, и под густой завесой дождя стеклянная крыша и сад сразу потемнели. Окинув беглым взглядом труп, священник снова взялся за записку. Он близко поднес ее к глазам, силясь прочесть ее при слабых вечерних лучах, потом стал против света. Но в белом блеске молнии, на миг озарившей окно, бумага стала казаться черной. Вернувшаяся тьма пальнула громом и затихла. И тотчас же из черноты донесся голос Паттера. «Этот листок какой-то странной формы». «Что вы хотите сказать?» — доктор нахмурился. «Это неправильный квадрат. Один из уголков отрезан. Зачем бы это, как вы думаете?» «Черт его знает!» — сердито бросил доктор. «Подымем беднягу. Он кончился». «Лучше оставим его как есть и известим полицию». Браун по-прежнему не отрывал глаз от записки. Выходя, он задержался у стола и взял маленькие ножницы. «Ага, вот чем он это сделал». Открытие, казалось, обрадовало его. «Но только зачем?» По лбу его побежали морщинки. «Не забивайте себе голову пустяками!» — горячо запротестовал Хэрис. «То была блажь, очередная блажь, каких у него были тысячи. К тому же вся бумага так обрезана!» И он указал на небольшую стопку чистой бумаги, лежавшей на маленьком столике поодаль. Священник взял один листок, он был такой же формы, как записка. «Точно такой же!» — сказал он. — А вот недостающие кусочки. К возмущению доктора он стал их пересчитывать. — Ну вот, — отец Браун виновато улыбнулся. — 23 листка и 22 обрезка. Вы, я вижу, торопитесь вернуться в дом. — Кому из нас пойти к жене? — Я думаю, лучше вам. А я вызову полицию. — Как скажете. Бесстрастно бросил Браун и вышел на крыльцо. Там он застал другую драму, или скорее бурлеск. Главный ее герой, рослый друг Брауна, Фламбо, стоял в давно забытой им бойцовской позе над распростертым на земле Аткинсоном, который барахтался у ступенек, мелькая ботинками в воздухе. Его прогулочная тросточка и котелок валялись на дорожке. Не выдержав, наконец, отеческой опеки бывшего короля воров, Аткинсон попытался сбить его с ног, что было несколько рискованно даже после того, как монарх отрекся от трона. Фламбо приготовился к ответному прыжку, но тут его плеча коснулась рука Паттера. «Не ссорьтесь с Аткинсоном, мой друг. Простите его, примите его извинения и отпустите спать. Не смеем вас задерживать, сударь». Тот неуверенно встал на ноги, собрал разбросанные вещи и зашагал прочь. «А где индус?» — спросил священник, уже без тени юмора. К ним присоединился доктор, и, не сговариваясь, все трое повернули в сад к поросшему травой бугру под беспокойными лиловыми кронами, где только что в молитвенном экстазе покачивался темнокожий факир, но его там не было.
«Ну вот, все ясно. Его прикончил этот темнолицый стукан», — доктор в бешенстве топнул ногой.
«Вы ведь не верите в магию?» — спокойно возразил священник.
«Немало. Я с самого начала терпеть его не мог. Всегда считал мошенником. Но если он и вправду чудодей, он мне еще 100 крат противнее».
Доктор яростно вращал глазами.
«Он убежал. Но что из этого?» — возразил Фламбо.
«Вину его тем не докажешь, в суд не вызовешь, и с россказнями о самоубийстве по внушению констеблю не пойдешь». Священник скрылся в доме. Пора было сказать о случившемся жене. Вскоре он появился, осунувшийся и расстроенный, но и потом, когда все разъяснилось, их разговор остался в тайне.